вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Мы в московском клубе названием «Перелетный кабак», и наша сегодняшняя тема – цинизм. Цинизм как поведение, мировоззрение, даже как способ социальных реакций. Мы сегодня будем обсуждать с Алексеем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований Левада-центра, социологом, с психологом Ольгой Маховской, с философом и социологом Львом Гудковым, директором Левада-центра, и с Аркадием Неделем, философом, писателем, научным сотрудником Института философии. Я признаю, что, во-первых, мы придумали эту тему, совершенно не имея в виду кемеровские события. Но они показали, что вот такой набор, собственно, реакций, среди которых цинизм является одной из ярчайших красок, что, конечно, ну, нельзя это все пропустить. Но я бы хотела поговорить сначала о том, когда вы сами себя последний раз ловили на цинической реакции или там наблюдали какой-то яркий сюжет у знакомых или в какой-то общественной страте. Не знаю, кто первый готов говорить? Лев Ильич.
Ну, я не могу сказать, что я склонен к цинизму. Я не люблю цинизм, честно скажу.
Вот сам, да? Как-то?
Сам, да. Противное. Но иногда, если уж такой задача стоит, найти в себе цинизм, ну, какая-то злая шутка, совершенно сознательно дразнение другого. Ну, пожалуй, не более того. Ну, да, потом определим,
хорошо,
что такое.
Хорошо, определим. Аркадий.
Ну, я тоже не подписался бы под тем, что я большой любитель цинизма, хотя, если я себя и как-то позволяю это делать, то скорее в отношении политики. Угу. Потому что политика на 90% вся состоит из цинизма вообще, угу, политическую. Да? И общаться с политикой, вот, ну, на каком-то более-менее таком уровне, чтобы как-то с ней бороться, вот, можно только с каким-то цинизмом в квадрате. То есть вот,
да,
цинизм понял, обращен к политическому как таковому.
Вот. Все, спасибо. Понятно. Ольга?
Я тоже буду защищаться от цинизма, и в этом тоже некоторый такой подводный камень цинических реакций, как ты это называешь. Ну, например, мамочка идет мимо зоопарка и обещает ребенка, если он не будет слушаться, бросить в клетку тигру. Я хорошо понимаю, что лет через 15-20 он тоже будет обещать мамочке бросить ее в эту клетку, да, и это вызывает у меня ответный профессиональный цинизм, и те, кто занят помогающими профессиями с утра до вечера и живет с риском выгорания, для этого, для нас цинизм, для хирургов, для психологов, для социальных работников, это такая броня, угу, которая позволяет контролировать свои собственные реакции, чтобы, угу, все-таки помочь хотя бы технически другим.
Все, Оль, спасибо. Замечательно. Алексей?
Ну, мой пример, видимо, слабее всех приведенных. Я вижу нищего в одном и том же месте, который стоит с очень жалостной, очень такой задевающей душу, угу, надписью вот о том, что вот только что случилось несчастье. Но я хожу там регулярно.
Два месяца уже.
Мимо него, да.
Ну,
и
понятно, да.
Вот, и, в общем, ну, надо сказать, что мне самому довольно трудно разобраться. Вот, считаю я, что у него есть право таким образом собирать деньги? Или вот он нарушает какие-то моральные какие-то основания сострадания и жалости.
Ну, вот. Просто лжет. Вот я,
ну, ну, да, он лжет, виду, но, да? Собственно, кто сказал, что вот,
что он не имеет права на,
да,
это.
Да.
Милосердие,
да,
оно не предполагает.
Ну, в общем,
вот,
да,
это,
милосердие не предполагает ни благодарности, ни цинизма, вообще ничего.
Да,
оно,
да,
как бы
вот
вообще такой верхний. Как апостол Павел говорил, нет ничего больше.
Да, я, в общем, в кармане вот щупаю какие-то там монеты, вот. И в зависимости от чего-то, не знаю, чего внутри, я иногда, значит, ему бросаю,
да,
иногда нет.
Ужасно интересно.
Да, и, в общем, мне сложно.
Да, мне нет, сложно. Нормально, мне кажется.
Но встреча, что... мне кажется, что встреча с цинизмом всегда сложна.
Ну, вот просто это уже...
В этом, да, в этом одна из проблем.
Почему? Нет. Встреча с цинизмом чужим?
Чужим. Да. Своим, ну, наверное, тоже, но с чужим... Да, ну так он для того и создан, существует, чтобы тебе
делать
было
больно,
непросто, да.
предполагаете вы? Ну, то есть это поведение, вот я еще раз возвращаюсь. Манипуляция. Так, уже хорошо, так, манипуляция.
Можно я попробую определить, как
давайте,
я понимаю
давайте,
цинизм, поскольку так. Меня это очень занимает, угу. Тематика. Цинизм – это сознательное вменение более низких мотивов человеку, чем он им руководствует. Угу. Вот сознательное при понимании того, что ты делаешь некоторую гнусность, приписывая другому, и сознавая, что он не этими вещами руководствуется, не этими мотивами. Это сознательное снижение человека, поэтому оно воспринимается оскорбительно. И это чрезвычайно важно. Но цинизм в этом смысле – это характеристика общественной морали и политики, чего хотите. Это гораздо более широкая вещь, чем просто вот индивидуальное такое проявление. Его надо бы отличать от нигилизма. От аморализма, там еще прочее. Потому что это разные вещи, совершенно разные вещи. Тем более там от философского кинизма и так далее.
Как целая система взглядов.
Кинизм, ну, это коллега это лучше скажет, да. Но это некоторые эксперименты интеллектуальные, средства отчуждения, mm-hmm. разрушения привычных установок, mm-hmm. если говорить об античном кинизме. И это скорее познавательная или культурная, там, религиозная проблематика. А здесь мы имеем дело именно с антропологической такой.
Вот,
то
вот,
есть
вот.
То, с чем мы имеем дело, это ну, то, что Бродский когда-то назвал антропологической катастрофой,
происшедшей на российской территории.
Да, понятно, именно. Да, да. И это тесно связано с насилием, которое вошло в плоть и кровь существования. И фактически это, конечно, способы изживания, работы с не просто привычным, а с насилием, которое имеет конститутивный такой характер для любых социальных отношений.
Мы к этому вот еще вернемся, к тому, как цинизм различается у гражданина и у администратора, да, и общества. Мне кажется, это, в общем, разные вещи. И многие говорят, в том числе и, например, Жижек, которого вы цитировали, Аркадий, в одной из бесед с Ирой Рубин-Головкиной, который, рассуждая о, например, пусть и Раю, говорит, что это цинизм угнетенных. Вот поступок девушек – это цинизм угнетенных, а власть…
Что неверно.
Да.
Что неверно.
Да, я тоже.
Окей, я просто к тому, что вообще, вот я почитала несколько источников, они, конечно, говорят о том, что есть цинизм угнетенных, которые разоблачают власть как бы этим своим цинизмом, вот этим отношением своим пренебрежением. Да. И есть цинизм угнетателей, которые, наоборот, нарушают свои же обещания избирателю, гражданину и так далее, и так далее. Черное называя белым, защищая свои там вот групповые такие права. Вот это... Это, мне кажется, очень, ну, такой рабочей моделью. Но я просто хотела для начала спросить, мы говорили, цинизм – это сознательная или бессознательная реакция?
Точно сознательная.
Аркадий,
сознательная, да? Это сознательно, и это индивидуально сознательный выбор. То есть, если мы говорим о цинизме индивидуальном, как в примере вот с вашим с нищим, да, или там с бедным, который там говорит о том, что вот, я потерял все деньги, меня ограбили, и вот дайте мне, какая-нибудь старушка, дайте мне там на 100 рублей на проезд. Скорее всего, конечно, мы к этому всему привыкли, мы считаем, что это, конечно, все ложь и обман. Но это даже цинизм назвать нельзя, понимаете, мне кажется. Это такой вот...
Ну,
такой,
это было о цинизме...
Ну, потому что вы реагируете на эту, в общем, невинную ложь, прекрасно понимая, что она лжет, и она понимает, что вы понимаете, что она лжет.
Это и есть ситуация.
Это, в общем, это такой цинизм первой степени, очень, в общем, невинный, если так можно сказать, невинный цинизм.
Так.
Но если говорить о каком-то более продуманном, там, политическом или индивидуальном, или то есть каком-то другом, то, конечно, это абсолютно рациональный выбор. С одной стороны, который определен какими-то изначально слабыми позициями, да, человек, который на это идет. Потому что если он в сильной позиции, то, в общем, цинизм не нужен. Да? То, что Жижек назвал цинизмом угнетенных, это, не знаю, мне кажется, большая натяжка, потому что угнетенных вообще цинизмом быть не может. Они поставлены в такую ситуацию, что они вынуждены играть в циническую игру властителей. И тогда это уже не их цинизм угнетенных, а навязанный цинизм угнетателей.
Понятно. Оль, сознательная или бессознательная реакция? Вот мне здесь интересно посмотреть.
Иногда бессознательная все-таки.
Вот мне тоже кажется.
Да, потому что когда этот цинизм навязан, и ты находишься в слабой позиции, то ты иногда из благородных соображений пытаешься дистанцироваться от переживаний и чувств других людей, и таким образом для них выражаешь циническую позицию, оказываешься циничным. Ну, например, я оказываюсь циником для своей многочисленной родни, когда я не могу помогать отвечать на все запросы. Ну, самое там. И это не то, что неприятно, это почти непреодолимо, потому что, конечно, на просьбы детей несчастных нужно отвечать согласием. Вот внутренняя моя такая установка. Но я физически это не могу делать, мне не потому что. Или иногда рационально. Вот такого рода цинизм, то есть когда ты отказываешься играть в эту детскую игру помогалки, конечно, он тоже рациональный, но вырос он из каких-то иррационального ощущения беспомощности.
Почему вот ту ситуацию, которую вы описали, вы называете цинизмом? Где там цинизм? Вы не помогаете родне, действительно, потому что вы не можете, у вас есть свои дела, свое время там. Ну, это ни один человек не может помогать все родне, даже если вы олигарх. Но где цинизм?
Почему это? Ну, может быть, это воспринимается как цинизм со стороны той родни,
которая... Любая ситуация ценностного выбора, она сопряжена с издержками. Вы выбираете одно, теряете что-то другое.
Нет, спасибо, коллеги, что вы меня оправдываете, но...
Нет, не в этом дело. Мы просто размываем тогда само понятие ситуацию.
Тогда в чем отличается просто какая-то...
А может быть, мы циничны по отношению к любому стоящему ниже и слабее?
Если вы не извлекаете из и пользы, в первую очередь, или нематериальной пользы, удовольствия, да, вы не получаете удовольствие от того, что вы выше него.
То есть цинизм – это игра с выигрышем?
Как минимум, да. Другой пример, хотя напрашивается кемеровская ситуация, там Тулеева и еще прочее. Но я возьму несколько лет назад Меркушин в такой же ситуации. Губернатор то ли Чувашии, то ли Мордовии, я сейчас не помню.
Это тоже была
там ситуация. Забастовка доведенных до крайности врачей и медсестер, которым не платили несколько лет, и они прекратили работу. Это вызвало скандал. Губернатор завопил, что это провокация, что это происки Запада, что он немедленно вызывает ФСБ для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Доведены. Люди объявили голодовку при этом. Это совершенно сознательное вменение
низких мотивов
человеку. Использование для дискредитации всей этой ситуации. Он ставит себя в позицию защитника государственных интересов. Соответственно, эти медсестры и врачи оказываются агентами враждебных сил и так далее. Вся ситуация приобретает очень характерные для нашей... Ну, то же самое...
Да, то же самое в Кемерово. Пиарная жертва.
Хочу подчеркнуть, что вообще говоря, слово «пиариться» – это чисто русское. Его нету в других языках. Что такое пиар? Это public relation, это взаимодействие, организация с общественностью. Здесь под этим стоит сознательное манипулирование потребителем, избирателем, человеком и так далее. При этом подкладка этого, что этот осел, баран, что им человек вообще лишен всяких собственных, своей автономности, субъективности, и с ним можно делать все, что хочешь.
Понятно. Да. Алексей, Рада, мы весь им-то разъезжали.
Да.
Может быть, там
я хотел бы сказать, вот что самой большой, по-моему, бедой у нас сейчас является не то, что какие-то там начальники циничны или там, ну, кто-то еще там сильный по отношению к слабому. Это Похоже, что это, в общем, в любом обществе встречается, и у нас встречалось всегда. Мне кажется, что чертой времени и, по-моему, бедой времени является вот что. Когда демонстрируемый властью цинизм по отношению к неким социальным ситуациям, я сейчас скажу каким, поддерживается общество. Да. Когда это становится нормой отношения. Ну, скажем, они нам там толкуют о правах человека. Да?
На Западе толкуют.
Ну да. Ну, или неважно, тут это могут там здешние там, правозащитники, да, или еще кто-то, в общем, ну кто-то там толкует, да? Демонстрируется некоторый респект в адрес этого, так сказать, корпуса норм, да. Но тут же объясняется, что на самом деле мы это в грош не ставим. Вот это вот вращение вот этой вот такой очень нехитрой бинарной модели, когда мы можем одновременно сказать, что их там нет, и их там есть. Мы можем одновременно сказать, что мы соблюдаем международные законы, и что мы имеем право их нарушать и нарушаем по праву. То есть, когда у нас есть право на нарушение права. Вот, то есть, когда тем самым, почему мне кажется это очень большой бедой? Потому что вот какая-то из систем должна быть базовой, она должна быть почвой. Ну пусть даже там, правила, там, законы силы, там, которые там бандитской шайки, да, вот кто сильнее, тот и прав. И тогда не лезьте к нам там с гуманитарными идеями.
Понятно.
Ну хорошо, но с этими людьми там потом как-то можно что-то делать. Вот когда ни то, ни другое не является основанием, вот тогда этот цинизм, я бы сказал, это цинизм без берегов. Вот, и как из него может выбраться общество, лично я не знаю.
Это, да, это порядок. Это другой порядок общества.
Да. На самом деле, порядок ли это? Мне кажется, это страшный хаос. Это балансировать в этой зоне, это просто
серьезность. Серьезность того, о чем говорит Алексей, именно в том, что это порядок. Это принимается
и сверху. Это установлено.
И на этом держится все социальное согласие.
Да. Вот, прости, я только очень хотел бы вот произнесенные Львом слова о социальном согласии очень сильно подчеркнуть, потому что мы сейчас, вот, пусть даже там общество возмущенно реагирует на слова каких-то начальников, на самом деле, на сегодняшний день наше общество находится в таком согласии с властью, в каком оно не было никогда. Просто никогда.
Вот это сильное заявление.
Это сильное, да, это сильное заявление. Я знаю, так сказать, какое оно вызовет реакцию, тем не менее, я это говорю.
Тогда уж докажите.
Да. Доказать? Ну, хорошо. Эти знаменитые там 80% одобрения Путина. Я хочу объяснить, что те же люди, которые высказывают это одобрение, они на вопрос, на какие круги опирается Владимир Путин, они отвечают на силовиков и олигархов. Чьи интересы обслуживает Владимир Путин, силовиков и олигархов. И это отвечают те же люди, которые в рамках этого же опроса сказали, что они одобряют его деятельность. Вот это не,
вот это,
да,
шизофрения.
Это не
никакой шизофрения.
Это не шизофрения. Это не клиника.
Это не клиника. Да. Я вот, чисто терминологически говорю.
Надо просто понимать. Надо понимать, что за годы вот проживания общества с Путиным произошла такая взаимная подстройка. Ну, когда я говорю Путин, это не один человек,
понятно,
а это
понятно.
Некоторая, так сказать, символизируемая им система вот подходов и установок. Между ним и, как хотите, там, народным сознанием, там, общественным мнением, чем угодно, народной моралью, возникло соответствие, которого не было никогда. Двоемыслие сталинских и послесталинских времен – это другое. Это другое. Социсследований в царской России не было, но взаимоотношения, опять же, там, русского народа с царем строились иначе. Вот мы сейчас, ну, не в том дело, что это уникально, так сказать, постепенно исторически. Дело в том, что это ситуация, которая, в общем, я не понимаю, где из нее общество найдет выход.
Я думаю, я хочу сделать шаг вперед, потому что проблема еще более фундаментальная, чем вы описали. Дело в том, что сегодня, как и в России, как и, в общем, на Западе, политика стала тотальной. Она, то есть, что это значит? Она заменила собой культуру, она заменила собой свободную мысль, она заменила собой какие-либо иные формы, скажем, того же искусства, которые были в 20-х годах свободные, да, которые к политике отношения прямого не имели. Сегодня действительно политика и в России, вот, может быть, в первую, а может быть, не в первую вообще, да, потому что во Франции, например, я хорошо знаю, ситуация очень близкая. Она стала всем. То есть никакое высказывание, да, никакое мнение, никакой свободный поступок не может быть вне политического, вне сферы политического. И дело не в Путине или там в каком-нибудь Макроне или в Трампе. Да. Это действительно вот, дух эпохи наш современный. Это произошло вот. Это, понимаете, когда так или иначе была холодная война, было противостояние между Советским Союзом и США, да, были какие-то иные, ну, по крайней мере, две фундаментальные глобальные альтернативные позиции, пусть соперничающиеся, пусть в чем-то пересекающиеся, но тем не менее. Сегодня как бы этого нет, да, потому что вот есть некий глобальный политический класс, есть политика как вот такая деятельность, которая замещает собой любую иную, ну, скажем так, духовную или культурную активность, да? И люди так или иначе вплетены вот в этот политический дискурс, да? Они хотят или не хотят, они думают политическими терминами. Они выражают какую-то свою индивидуальность или неиндивидуальность, согласие или несогласие, свою общественную позицию или иную, любую иную, да, там, художественную, индивидуальную, такую, через политический язык. В этом огромная проблема. У нас нет никакого иного способа у нас, у людей, да, неважно, насколько тут даже образовательный ценз не имеет значения, выразить себя иным способом, кроме как через какое-то политическое высказывание.
Это очень интересно, то, о чем вы говорите, потому что общепринятое мнение, скорее, вот в интеллектуальной среде, что русские постсоветские совершенно аполитичные, не имеют никакого интереса.
Это совершенно нет. На Западе, вот в той же Франции, ситуация очень похожа. Понимаете? Нет новой литературы, нет нового искусства, нет нового там чего-то еще, да, нет какого-то. Ведь общество не может жить без каких-то новаций революционных, да? Пусть это будет какой-нибудь там 20-е годы дадаизм в искусстве, пусть это будет там прорыв науки в те же 20-е, 30-е, да? Пусть это будет там какая-нибудь всеобщая любовь 60-х годов, да? Там битники, там асоциальное движение, да? Там нам плевать на все, мы вообще уходим в пустыню, уколимся и занимаемся любовью и получаем удовольствие. Ну, это было что-то новое. Сегодня этого ничего нету.
Можно Ольгу я попрошу прокомментировать вот то, что сказал Алексей Георгиевич?
Я согласна, Алексей, что цинизм становится как бы нормальным явлением или
общепринятым
явлением, но он не только был связан с распространением путинизма, но и с, не знаю, может быть, тоже вульгарно понимаемыми представлениями об успехе, когда нужно достигать...
Капиталистическими такими вот вирусами,
конечно, я это слышу каждый день. Будь циничным в своем выборе. Там какие-то желания, подсказки, вот что тебе нужно. И там, люби себя. Вот это вот лозунг мам, которые растят детей, и надо любить тебя, это, как ты называешь, это все шизофрения, да, это надо делиться. Вот. И это связано с о глубине поражения, если мы говорим уже о глубине психологического. Вот когда консультируешь, у меня все-таки одна из областей специализации детская психология, это child-free движение, отказ от детей, это тоже циничное движение, на мой взгляд. Вот, в расчете. Это психологическое бесплодие. Большой процент.
Это отказ.
Когда женщина не может забеременеть, потому что она внутренне настолько сопротивляется, что это приводит к серийным выкидышам. Это я просто хочу вас потрясти своей стороны, потому что глубина поражения – это физиология. Понимаете, то, что мы друг друга не можем любить. Любить очень долго, не можем вырастить потомство. И мы живем как последняя генерация на этой земле.
Это то, что все время вы не соглашались. Вот лет 10 назад я разговаривала с, может быть, еще тогда с живым Борисом Дубиным и с Альбом Гудковым, я пыталась говорить именно об этом. Вы подняли меня на смех и сказали, что социология не доказывает вот этих вот суицидальных и мрачных настроений в народе.
Это уже стало типичным и массовым.
Абсолютно,
да.
Это не так плохо.
У меня тут все свирепись.
Так, ладно. Оля,
я не могу. Я немножко отошла от Франции уже как бы в своем ареале, потому что...
То, что вы описали, вот, да, вот это вот, так сказать.
С этой агуманностью, с этим отторжением.
Это такое расщепление телесного.
Это не, да, потому что, понимаете, ну когда я не ретроград и не абсолютно, но когда все-таки вас в метриках пишут родитель один и родитель два, это настораживает. Это все-таки, понимаете, у меня свой ребенок, да, я не хотел бы, чтобы мой ребенок называл меня родитель 2 или родитель 1 вместо папы. Да? Я думаю, что вы бы тоже не хотели, чтобы ваша дочь или сын...
А вы думаете, они так называют? Что...
Они так называют.
У меня только родитель номер 1.
Да?
Просто без всяких вариантов.
Вот, поэтому все-таки здесь еще как-то, знаете, смотрите, есть попытки по крайней мере, на уровне риторики, да, обсуждения вот этих вот ценностей там, да, семейного очага, там, мужчины и женщины. Я сейчас ехал в такси, вот как это опять тут. Либо на центр, да, провел, тоже вот вчера провел опрос. И что вы цените, что российские мужчины, что российские мужчины ценят в женщинах? Все то же самое. Нежность, любовь, преданность. Все то же самое. Все как и было.
Хозяйственность.
С другой стороны. Хорошо. Ну, это домашний очаг. Это очень архаическая черта. Хозяйственность. Да? А с той стороны то же самое. Умение зарабатывать деньги. Преданность. Умение сопротивляться невзгодам. Все как всегда.
Так, Аркадий Леонидович, к предыдущему витку, да?
Нет, ко всем.
Ко всем есть вопросы. Ко всем есть вопросы.
Потому что мы действительно обсуждаем проблему, и можно с чем-то не согласиться.
Да?
Я, в принципе, совершенно понятно, что мы примерно одно и то же думаем о состоянии общества, и это принципиально важно. Это то, о чем Алексей сказал, это...
То есть это диагноз общества в полном согласии с властью,
да,
или,
да,
скажем так, общество никогда не было в таком согласии?
Вот, да, нет, одну секундочку.
Я не медик, и то, что я говорю, не диагноз.
Хорошо.
И то, о чем я говорю,
поняла.
Не форма патологии.
С чем я не согласен. С тем, что это новое состояние. Я хочу сказать, что это описывал Салтыков-Щедрин. Замечательный социолог, вообще говоря.
Да.
Он описывал это, как он называл это двоегласием. Вообще говоря, это задолго до Орвелла.
До твоей мысли,
а он имел именно это. И многократно описанную эту ситуацию циническую. Он разбирал это на самых разных примерах. Сейчас не буду вдаваться в конкретные иллюстрации.
Одну секунду. В литературе у него обязательно при этом был позитивный идеал.
Вот нет, у него не было. Он в этом смысле он настолько безнадежен.
Циничен или нет, но уже много лет, собственно говоря, служил в этой системе, знал, как это устроено.
Именно. Вот он просто брал это как художественный прием. Это...
Да. Это сегодня в Пелеве.
Отчасти, да.
Возможно, он пытается занять его.
Сейчас, подождите.
Так, простите.
Первое. Пример, насколько глубоко это сидит, совершенно из другой области. Даже не из политической.
Угу.
Многократно мы проводили еще во время войны Первой, Второй Чеченской войны. Да. Образ чеченцев, там отношение к чеченцам, в том числе и к смертникам, и шахидам этим самым. Спрашивали, что движет этими людьми.
Так.
Какой первый мотив? Жадность, скорость, деньги.
Смертником.
Смертником, я это хочу сказать. Это под 70% было называло. Вменение мотивов для смертников, чье поведение абсолютно ценностное и аффективное, это и есть вот то, о чем вы говорили.
Тогда асимметрично. Значит, да. Вот погибли, ну, сначала там десантники, которые Шлосберг пытался, так сказать,
Да.
А затем те, кто вот в сирийском конфликте погибают. А есть сочувствие со стороны общества?
Нету. Нету.
Почему? А они за деньги. Они же за деньги.
Да. Это все. Полный отказ в сочувствии, в каком-то понимании, что это люди, вообще говоря. Это первый момент. Насчет всеобщности цинизма. Я не согласен. Это некоторые цинически, действительно, это некоторая характеристика современного дискурса философской культуры. Угу. Надо сказать, довольно устойчиво.
У меня сейчас... информационная культура. Я вот тут скажу, что я знаю некоторые статьи Аркадия, где он говорит, что вот эта тотальная, собственно говоря, беззащитность человека перед тотальной информацией, она его и лишает, собственно, и способов защиты тоже. То есть нам в мозги вкладывается другое, не то, что мы думаем на самом
тоже
деле.
Тоже не новая вещь. У меня вылетела фамилия французского автора «Путешествие на край ночи».
Селин.
Да, вы помните это. Селин, да.
А что там? Не, вот.
Ну, абсолютно эксперимент с циническим сознанием. Сейчас не буду это сказать.
Так, давайте.
Хочу сказать, что состояние общества совершенно другое. Вообще говоря, в массе своей. Участие в благотворительности, реакция неоднозначная, но тем не менее на мигрантов массовые в Германии, помощь, прием. Они справились с этой проблемой. Я уже не говорю о политике.
Я Шарли.
Да. Реакция Меркель совершенно не циничная и не ценностная, она в принципе
моральная реакция. Да. Власть дает примеры, там искренне, неискренне, неважно, дает примеры моральной реакции. Власть дает примеры аморальной реакции.
Понятно, что, скажем, поведение в других ситуациях западных лидеров, оно может по-разному трактоваться. Они могут демонстрировать как и абсолютно циническую реакцию, чисто прагматическую, вот, реальную политик такой. То есть так же, как и Черчилль, который в начале войны совершенно сказал, я вам не обещаю ничего, кроме крови, слез и пота, и страданий в начале войны. Это совершенно нет. Он апеллировал к совершенно другим пластам сознания. То, что мы сегодня имеем дело, это то, что Натан Щеранский в своей книжке назвал дефицитом моральной ясности. Это когда диктатор начинает рассуждать о правах человека или о международном праве. При этом его принимают. Вот что важно. Он участник международного взаимодействия.
Вот это, мне кажется, самым большим цинизмом сегодняшней ситуации, а не то, что люди там будут называть родителей один или родители два.
Как бы публично и ярко.
Да. А почему? Это часть политической практики. Это природа политики.
Она, мне кажется, страшно
В политике вот это
более новое название, это гибридные.
Гибридная война.
Да, гибридная политика, гибридное сознание. Да.
Ну, возможно, да, действительно, в эпоху холодной войны, как сказал Аркадий, было проще. Были две довольно ясные системы с четкими идеологическими, значит, плюсами, ну, там, если считать коммунистическую и капиталистическую, плюсы и минусы, и тогда все в этом смысле было менее цинично.
Нашли золотой век.
Смотрите,
мы не ищем золотой век, мы пытаемся найти какие-то, хоть на что-то опираться.
Бог, Лена, если отчерчили, да, вот коллега вспомнил, да, действительно, в начале войны он нам сказал, что ничего не обещаю, кроме пота и так далее. Вот он говорил о том, что я был самым большим идеологическим врагом Советского Союза, там Сталин, да, но сейчас мы должны с ними объединиться. И этот же человек в 1947 году предлагает на Советский Союз сбросить атомную бомбу Трумэна. И причем в телеграмме, которая уже опубликована. на это уже известный документ, да? Он предложил, ну, ты, слушай, зачем на Хиросиму? Давайте на Советский Союз, и все, и вопрос будет раз навсегда решен. Хороший политик, да? Не циничный.
Знаете, я вам на это расскажу о двух цинических реакциях бабушек и своих близких мужчин. Вот бабушки, которые пережили все 30-е, они говорят, надо было на нас сбросить атомную бомбу. Гораздо больше было бы морали у тех, кто выживет. Извините, циническая реакция, но я вот просто реагирую на общий дискурс отношения к этому оружию, если угодно, и вот на такие пределы цинизма. Это две вот мои лично знакомые русские женщины пожилые.
Это разговор на кухне очень милый, но понятно. Если бы, не дай бог, что-то было...
Старость циничная.
Вот это чудесное замечание.
Если бы нечто подобное, мы бы с вами здесь не сидели.
Почему первые киники захотели отринуть все соблазны мира? Вот не на этом ли была основана их идея?
Нет, это не образ жизни, это был интеллектуальный эксперимент.
Но он был связан, как мне кажется, все-таки
пример,
тоже с социальными...
Пример, вот из того, что я помню по школьной программе. Что есть человек? Спрашивает там философские дисциплины. Это двуногое без перьев. На следующий день Диоген приносит ощипанного петуха. Вот это аргумент в интеллектуальном споре. Его то, что он поселился в бочке и демонстрировал примерно так же, как Кулик или там еще другие, это пощечина общественного вкуса, но это интеллектуальный эксперимент.
Ну, я соглашусь.
Это последствия социальные, небольшие последствия.
Это же связано все было.
Это стратегия жизни. Все-таки для нас.
Как раз, мне кажется, они хотели
смертных, хотели
философы этого, уровня, те, которые потом развивали эти идеи, мне кажется, они хотели как раз отказаться вот этих, не знаю, соблазнов или навязанных моделей, про которых Алексей и, значит, Аркадий говорил. Нет? Скажите, специалист.
Отчасти, да. Знаете, но это был... Нет, я согласен с коллегой, конечно, это был отчасти
первый
антропологический. Если уж угодно, антропологический эксперимент, что действительно было, нужно было, они пытались выяснить, то есть так, может быть, задача напрямую не ставилась, но тем не менее, что такое человек сам по себе, не вне общества, да? Угу. Потому что греческое общество было точно так же очень упорядочено, иерархизировано, с массой всяких правил и там не меньше, чем сегодня, да?
Более жесткое, чем нынешнее.
Да, и учитывая, что оно было еще и, в общем, отчасти там, не знаю, во многом цинично, кстати говоря, да, греческая политика была очень цинична. Даже в какие-то там золотые времена Перикла, в общем, золотое время политическое, но тем не менее это было все очень... Эти люди хотели, я думаю, действительно поставить эксперимент. Да, вот я, что такое я? Я вне в социуме. Да? То есть я отсекаю от себя все социумные, общественные вот эти вот пуповины. Каким образом? Да, вот то, что сейчас я сейчас сказал, да, вот с 3 лет, там, с пеленок, меня начинают так, значит, социум давить. Я отсекаю, да, я плюю на общество, я могу помочиться на площади, я могу плюнуть в лицо правителю, благо тогда это было возможно. Да, я могу там, я не знаю, делать все, что угодно, да, и я это делаю. И пока никому ничего, никакого вреда не приносили, их, собственно, в покое оставляли. Да? Вот сегодня вы попробуйте сделать хотя бы что-то, что делает как бы Диоген, вот, не знаю, там, в Москве, да, там, выйти на Красную площадь, типа, и помогли. Был же, да, вот этот, как его зовут, который прибил себе мошонку, да.
Павленский.
Ну, вот это киническое действие, кстати говоря. Вот, не знаю, кто-то об этом писал или нет, вот это киническое действие. Вот в том греческом смысле этого слова.
Понятно.
Это очень любопытно. Но сегодня это не работает. То есть, народ посмотрел там, полайкал.
Вот опять же интересно, почему не работает? То есть любая, как мне кажется,
потому что вы этим уже никого не удивите. понимаете, это все уже пройденный материал. А, не удивляй. Ну, чувак-то, ну да, ну такой перформанс, ну и чего? Ну ничего. Ну, значит, вот, ну, одни подумают, ну не вписался в социум. Другие подумают, ну молодец, но с другой стороны, на что, за ним пойти и всем нам сделать.
И всем нам сделать то же самое.
То же самое. Ну а дальше что, да? Что это даст? Какой в этом есть позитивный выгода, месседж, да? Что с этим делать? Ведь у нас сегодня общество очень утилитарное, да? Нам тоже об этом нельзя забывать. Как и цинизм, он тоже очень утилитарный. Да? Вот что я. Ну, он конкретно первый это сделал, он получил от этого какие-то дивиденды, медиа-дивиденды. И то на 15 минут, Кэрил Уорсон, да? А дальше это уже...
Я вот, знаете, на что хотел обратить внимание? Только что закончилась избирательная кампания, да?
Да.
Вот я хочу напомнить, что, ну, по крайней мере, три человека, которые... ну, в каких-нибудь там кавычках, но могли бы считаться оппозиционными политиками, а не подставными, да, они все три избрали, в общем, как бы инструментом пиара, чего хотите, инструментом критики, утверждение моральных ценностей в ответ на аморализм власти. Что говорил Навальный? Ну, я не буду говорить про коррупцию, бог с ней. Но он с чем он обратился к школьным учителям, учительницам накануне выборов? Не делайте этого. Он выпустил ролик. Не делайте этого. Чего этого? Не участвуйте в подтасовках, когда вы будете работать в избирательных комиссиях.
Ну, потому что школы, да, это были...
Он да? Сказал, он сказал о том, что вам потом идти к ученикам. Он поставил перед ними ту действительно моральную дилемму, которую они как бы от себя отодвигали. О чем сказала Ксения Собчак? Она сказала, что незаконно присоединение Крыма. Она говорила о праве и о морали. Угу. О чем говорил Грудинин, человек как бы совершенно другого мира? Он говорил о том, как у нас, в каком положении у нас поликлиники и врачи. Угу. Да? Ну, среди всего прочего. Но и опять же, не просто о бедности, он говорил о несправедливости. Вот, я хочу... вот это же индикатор, если оппозиция говорит об этом. Вот. Это... Ну, это значит, это они полагают, что общество должно среагировать на эти вещи. Вот теперь вопрос. Общество на это реагирует или нет?
Реагирует.
А?
Реагирует.
Вот и...
Отлично. Нет, ну-ка, да. Давайте, кто да или нет? Аркадий, почему нет?
Потому что, во-первых, надо... Ну, опять же, что общество реагирует. Кто-то, конечно, реагирует, да, но я думаю, что меньшинство. Почему? Потому что, во-первых, потому что у Собчак, если говорить о ней, о Ксении Собчак, ее никто не видит. Ну, там она набрала какую-то там полтора... Нет, это важно. У нее нет морального, абсолютно никакого морального кредита, да. Она человек, она может быть даже очень милая, сексапильная и умная, безусловно, женщина, но у нее нету, ей не верят. Она, ей просто никто не верит. Ну, практически никто не верит.
То есть вы хотите сказать, что своими вот этими словами про аннексию Крыма она наоборот вызвала другую
реакцию? Я думаю, что она на самом деле вся эта история с Крымом, с ее поездкой, это разрешение, то, что она просила разрешение.
Смотрите, что происходит. Значит, дело не в том, какой факт сообщается, а дело в том, кто говорит. Да. Если я скажу, что он украл, но я сам считаюсь вором, значит, мое обвинение не работает. Да? По идее, суд должен рассмотреть его вне зависимости, или там прокуратура, вне зависимости от того,
персон,
кто я. Да. А что ты там о Крыме, когда ты сама это, из дома 2?
Ну, вот все.
И снимается, да, и снимается проблема.
Нет, вот, господа, но дело не касается.
Вот поэтому я и говорю,
ей все вменяют вину, да, дом 2, что был там 15 лет назад.
Да.
Я считаю, что это абсолютно честно говоря, несправедливо.
Не работает. Я
пусть она могла в свои там 25 лет заниматься, чем она хотела, да, дом 2, дом 3, ради бога, в этом нет никаких проблем. Трамп тоже вышел
из мира шоу-бизнеса.
Да. Рейган, в конце концов, вышел из мира шоу-бизнеса. Ничего там нету страшного. Она же не занималась там, я не знаю, в торговле женщинами, в проституции и даже самой собой. Ну, ради бога. Ничего там нет страшного. Проблема в другом. Ну, у нее нет никакой позитивной программы.
Ну, давайте.
Как, собственно, и у Навального. В этом их слабость.
Ее просто не может быть сейчас.
Я говорю не об их позитивной программе, а об их негативной программе.
Можно уже не Собчак. Можно Попков уже к цинизму вернется, а не Собчак.
Мы рассматриваем цинизм как совершенно отдельное явление. Оно как бы вот вообще само по себе.
Нет, мне как раз хочется рассмотреть его как тотальное явление, которое вообще в каждом из нас присутствует. И как оно работает.
Но мы не его в композиции с другими значениями.
Так.
А реакция на цинизм является, с одной стороны, суррогат морального доверия, скажем, церкви. С одной стороны. При том, что точно так же большинство говорит, что вера сегодняшняя – это мода. И 77% наших уверовавших не так давно, 40 из них процентов, как вы знаете, не верят ни в Бога, ни в бессмертие души, и так далее, и так далее.
Ну, да.
Это некоторое... идеальная, если хотите, проекция, восполняющая тот цинизм. Это с одной стороны. С другой стороны, было бы совершенно ошибкой недооценивать то, что говорит власть. И когда власть, режим присвоил себе право говорить о морали, о традиционных ценностях, о величии державы.
Угу.
И это значимые вещи. Они компенсируют вот этот вот диффузный, размытый цинизм, эрозию морали, которая происходит ежедневно, вот буквально в повторяющихся повседневных актах взаимодействия, по любому поводу. Поэтому мы имеем дело с очень диффузным таким сознанием, я бы его назвал, сознание авось, иллюзия, что, вообще говоря, завтра будет лучше, чем сегодня. С другой стороны, перенос ответственности на кого-то другое, на другие институты, на власть, на церковь, там, или, как хотите, в прошлое, формирование, опять-таки, золотого века, потребность в этом, перенос идеалов при всей как бы диффузности этих представлений куда-то в такое воображаемое модальное виртуальное пространство. И это создает баланс существования.
Это то, что я пытался сказать чуть ранее, да, когда действительно политическое высказывание, политический язык стал тотальным. Да, то есть он политическое высказывание стало одновременно и духовным, культурным, культурно образующим и прочее. Да, когда действительно вся духовная, культурная, прочая ценностная власть находится у властителя, да, у государства, у политика. Когда политик является одновременно духовником, папой, первосвященником и
поп-звездой,
поп-звездой. Вот это совмещение символических вот этих функций в одном человеке, вот это очень опасная ситуация.
Нам пора заканчивать программу. Очень хотела бы каких-то последних реплик от вас. Ольга, прокомментируйте что-то, вот весь ход нашего разговора.
Я могу добавить, которую вы перечислили, что он еще главный психотерапевт. И особый цинизм состоит в том, что наш главный психотерапевт обещает решить все наши проблемы, и он никогда этого не сделает. И поэтому впереди нас ждет обман и разочарование. Мы будем брошенными детьми.
Вот это будет еще хуже. Алексей.
Я хотел бы сказать о том, что вот сейчас, кроме этой трагедии, произошло нечто, которое в мире воспринимается как, ну, в общем, что-то вроде трагического события. Это отравление Скрипаля, да. А здесь воспринимается как, ну, нечто вроде такой маленькой, ну, не то чтобы победы, но вот, ну, сделали как надо.
Угу.
Вот. В этом смысле здесь утверждение, причем речь идет о действии как бы сугубо моральном. да, возмездие. Ну, вот справедливость. Покарали того, кого надо было покарать за предательство. Вот.
Опять же, ощущение в этом смысле нашей правоты.
А что они все вдруг накинулись? Ну, что это, ребята?
Да? Оно было бы оправданным, вот, если бы это было сказано открыто.
Вот,
ну, все же понимают, но сколько людей там у меня на фокус говорят, ну, вы что, не понимаете, что ли?
Вот. То есть это на фокус-группе,
да? Да, это
понятно.
Это, так сказать, вот, это, вот эта двухэтажность вот этого дискурса, когда мы, ну, так сказать, ну, что мы об этом будем говорить? Ну, вы же понимаете, да? Мы, будем ли мы это признавать? Нет, их там нет, да. Это что, мы сейчас признаем, мы признаем, что это наши? Нет, мы не признаем. Но это надо было сделать? Надо. Вот, и мир этим потрясен. Здесь этим не потрясается никто. Вот. Проблематика ли это цинизма? Ну, в некотором смысле да. В некотором смысле да. Вот. И я думаю, что вот люди вашей профессии, им будет вот сколько работы через некоторое время.
Что значит будет?
Сейчас одно лечит, а
просто из окопа не вылазит.
А просто лечить другое будет. Да.
Спасибо, друзья.
Можно ли это вылечить?
Аркадий,
нравится. Я думаю, что ситуация, конечно, все это, что мы говорили, отчасти, наверное, верно, отчасти мы в чем-то ошибаемся, но так или иначе, на мой взгляд, выход есть все равно. И он в нас, он в сопротивлении. Он в сопротивлении культурном, интеллектуальном, химическом. Надо не, знаете, как в том анекдоте про лягушку, которая все время барахталась и в конце концов из молока сделала, что она там сделала, сыр, да, сметану. Поэтому продолжать
твердую опору, но я на выбор.
Поэтому не стоит сдаваться, всегда успеем сдаться, да. Поэтому нужно продолжать.
Спасибо, Аркадий.
Я всегда с большим интересом относился к психоанализу. Мне нравилась эта логика. Но я одного только не понимаю. Если вы диагностируете вашу травму, то почему это обязательно должно вести к излечению? Достоевский нам показал совершенно другой вариант. Мне нравится быть подпольным человеком.
Так, понятно. Следующий, вы не закрываете дискуссию, вы открываете.
Именно.
На следующих наших дискуссиях в клубах или не в клубах мы продолжим тему цинизма как открытой проблемы и человека как существа, конечно, совершенно бездонного, да и общество как конструкция весьма интересная о цинизме, о его теории, практике и в основном о социальных практиках. Мы сегодня говорили с философом и писателем, научным сотрудником Института философии Аркадием Неделем, с Альбом Гудковым, директором аналитического Левада-центра, философом, с психологом Ольгой Маховской и с социологом Алексеем Левинсоном, руководителем отдела субкультурных исследований Левады. Вела программу Елена Фанайлова.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
We'll be right back.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».